Глава 5. Арена сражений. Месяц пролетел настолько быстро, что я даже усомнился, а был ли он вообще. Казалось, только вчера попал в легион, а сегодня уже перешел к общим тренировкам. И если, по моему скромному мнению, в бою, изобретенном великим воином-арсианом, я наконец-то начал делать успехи, то, встав в строй, опять уверился в своем полном ничтожестве. Я даже не мог представить, как вообще можно сражаться с строем. Сильно замахнешься, заденешь своего, чуть вырвешься вперед, подставляешься под удар своих же или сам подставляешь весь строй, образуя брешь, а чаще все вместе. Помня, что должен сражаться с врагом, ты ни на единую секунду не можешь забыть о своих товарищах, иначе они, надеясь на тебя, то есть меня, могут умереть. Тем более, сражаясь в строю, нужно использовать меч и щит, а не два меча. Ведь мечами от стрел не закроешься. Хотя есть умельцы, которые запросто отбивали стрелы, но такое умение мне не будет доступно еще очень и очень долго, если вообще когда-нибудь смогу такое проделывать. Да и при обстреле все стрелы не отобьешь, товарища в случае чего не прикроешь. Именно поэтому нужен щит. Еще Карст один раз обмолвился о неких специальных тройках. Когда два человека с мечами и щитами прикрывают одного мастера двуручного боя, где все внимание направлено лишь на защиту мастера от непредвиденных неприятностей, вернее, как раз предвиденных, вроде стрел. Тройки практиковались и для обычных сражений, просто три человека сражаются спина к спине. По-научному, с староарсианского языка, тройки звучат как «де-трора», Ар-трора и Ид-трора. Дословный перевод первого означает нечто вроде «люди, прикрывающие мастера». Второе нужно понимать как «щит к щиту, меч к мечу», а третий вариант – это «ярость легкого меча», что означало «бой без щитов с применением одного лишь меча». В итоге я большую часть времени опасался как бы не задеть своих и не выбиться из строя. Времени на то, чтобы атаковать, уже не оставалось. Капрал прекрасно видел и знал о моих затруднениях, но лишь регулярно охаживал палкой по спине за неправильное действие, а вот каких-либо советов я от него не слышал. Впрочем, другие тоже молчали, сколько бы я их ни спрашивал. Лишь пару раз добился туманной фразы «сам поймешь». Все это опять начало меня изматывать. За месяц я уже успел претерпеться к издевательствам Карста, тем более, доведя мой ежедневный объем по различным силовым упражнениям до 3 стандартных нормативов, он успокоился, и гонки прекратились. Так же, как уже сказано в искусстве Арсиана боя двумя мечами, я сдвинулся с мертвой точки, по крайней мере, я сам так считал. Если же слушать Карста, то даже нож мне в руки надо давать лишь тогда, когда готовлю еду, при этом следя за мной, чтобы не зарезался, а мечи и вовсе держать подальше. Вот только сколько бы он ни поливал меня грязью, видимо, отдавая дань уважения традициям, по которым я должен увериться в полном своем ничтожестве, а к общим тренировкам допустил. В свою очередь, это означало, по мнению Карста, что я научился отличать один конец меча от другого и теперь знаю, за какой именно мне надо браться. Противоречивость собственных слов его мало волновала. Еще неделя пролетела с утроенной скоростью. Подъем до рассвета, разминка, силовые упражнения и бой двумя мечами до обеда. Общие учения после обеда и до самого вечера, ужин, бой двумя мечами, сон. После первого раза я еще лишь дважды смог основательно погрузиться в Ракаар, чтобы попытаться осуществить свою идею, но большую часть времени приходилось пускать это дело на самотек. Просто не оставалось сил на такие эксперименты. К концу первой недели нового месяца начал понимать, как именно должен действовать в строю. Ну, может и не понимать, но вроде наметил, в каком направлении мне следует двигаться, чтобы научиться сражаться бок о бок со своим десятком. Строй – великое дело. Здесь каждый защищает каждого, из-за чего общая выручка возрастает многократно. Даже новичок вроде меня может продержаться под натиском ветеранов за счет умения своих товарищей. Наряду с плюсами были и минусы, причем именно они поначалу и не давали мне разобраться с тактикой строя. Я привык быть один, В детстве, подростком и даже попав в гильдию видящих, я все равно держался в стороне от остальных. Есть люди и есть я. Так было всегда, поэтому сражение в строю воспринималось мною как изысканная пытка. Я должен был заботиться не только о себе. Я не могу уйти ни влево, ни вправо, там щиты моих товарищей. Я не могу присесть, пропуская над собой удар, ведь тогда подставлю под этот удар своего же стоящего за мной и совершенно не готового к удару. Я мог только держать строй и орудовать своим мечом на манер копья, так как настоящих копий практически не было ни у кого. Из-за этого я не сразу понял, что стоящему напротив меня противнику крайне трудно нанести повреждение, даже незначительное, но это когда дело касалось схватки строй на строй, а не безумной схватки, как я ее прозвал. Против регулярной армии любого другого легиона нам будет проблематично сражаться по причине плохой экипировки, ведь даже трофейная защита при частоте схваток долго не держалась, а значит нужна альтернатива. Вот этой самой альтернативой и служила безумная схватка, когда мы просто рвались вперед и получалось смешивание двух армий. Конечно, сделать подобное не совсем легко, вернее, совсем нелегко, но чем больше проходило тренировок, тем легче давался прорыв в ряды врагов. Я должен полагаться на свой десяток. Я должен доверять своему десятку. Именно это я не мог понять, и именно из-за этого у меня поначалу были проблемы со сражением в строю. Мои умозаключения не остались без внимания. Не прошло и дня после того, как я пришел к своим выводам и начал притворять их в жизнь, и Карст наконец-то начал усиленно мне помогать, подстегивая к этому весь десяток. «Так было нужно», — объяснил мне Тирм во время ужина, специально отозвав сторонку. «Ты должен был сам понять и пытаться научиться. Половина из нас прошла точно такую же проверку. Остальные до мертвого легиона уже служили и пережили не один бой в строю, поэтому научились этому через пот и кровь. Лучшего учителя просто нет. В легионе мы уже больше года и прошли более десятка боев в нынешнем составе. А ты новенький. Ты должен на тренировках стараться за троих. Тогда в реальном бою у тебя есть шанс сравняться с нами, не быть слабым звеном в строю. Люди, владеющие умением арсиана, довольно редки. Я имею в виду людей, по-настоящему умеющих управляться с двумя мечами, а не тех, кто возомнил себе, что умеет это делать. Если выживешь и научишься как следует сражаться, с тобой могут сравниться очень и очень немногие. Тебе надо просто посмотреть на нашего десятника, когда он бьется в полную силу. Он закручивает вокруг себя такой вихрь смерти, что всякий, кто оказывается поблизости, превращается в компактную горку мяса. В общем, ты давай занимайся усерднее, а скоро ведь начнутся сражения, а затем, если выживешь, будут новые поединки, и тогда ты тоже будешь участвовать. Закончив меня просвещать, Тирм ободряюще похлопал по плечу, после чего мы вернулись к остальным. А насчет поединков, они стоили того, чтобы рассказать о них. В самый первый день из трех в центре лагеря появились огромные доски, исписанные различными прозвищами и цифрами напротив этих прозвищ. Варлд объяснил, что это таблица победителей. Я, заинтересовавшись, принялся ее изучать. На первом месте среди одиночных схваток стоял некий невозмутимый. Сразу за ним шел герцог, а третье место занимал Вилст. Причем первый вообще не проиграл ни единой схватки, а второй всего десяток схваток, а третий 20. Как я понял, этот герцог проигрывал невозмутимому, а Вилст им обоим. Я же ради интереса изучил оставшуюся часть таблицы. Имен здесь было крайне мало, а все больше прозвище. Я даже не знал, на каком месте расположились знакомые мне люди. Впрочем, пара вопросов Тирму и все прозвища нашего десятка отложились у меня в памяти. С новыми знаниями я вновь вернулся к таблице и с удивлением обнаружил, что люди из моего десятка умудрились войти в первую сотню из почти 2000 имеющихся мест. Досконально изучив таблицу одиночных схваток, я перешел к таблице, где были записаны десятки. Увидев на третьем месте наш десяток, записанный как капрал Карст, даже почувствовал гордость. Все-таки знать, что твои товарищи не просто куски никому не нужного мяса, намного приятнее. Среди сотен лидировал некий капитан Ролст. Пара вопросов на соответствующую тему позволила мне узнать, что это оказывается мой сотник, а я его даже в глаза не видел. После обеда начались одиночные схватки. Несмотря на довольно прохладное отношение к оружию, я не мог не признать, что мне нравилось смотреть на это. До поединков, устраиваемых в гильдии, им было далеко, но там и другая категория. Когда дерутся обыкновенные воины, последствия не могут быть разрушительными, а вот когда сходятся два искусника, при должном усердии да существенном запасе энергии и умениях самих видящих, они могут сравнять с землей целый город. Всегда считалось, что люди, избирающие так называемый путь воина, облегчают себе жизнь. Хорошо идти протаренным путем махания железками. Даже полный дурак способен обучиться махать мечом на должном уровне, а попробуй видящий ошибиться с плетением, и потом кому-нибудь придется соскребать мозги с потолка, а все остальное укладывать в небольшой мешочек. Тут не только надо знать и уметь, но еще и чувствовать. Человек, даже если он полный дурак, может заучить множество связок, и пусть у него будет память лишь до порога, тело будет помнить всегда. Он сможет сражаться и пользоваться приемами. Видящему недоступен подобный путь. Искуснику не отделаться простым запоминанием нужных рун и их последовательности в плетении. Даже самое безобидное плетение может навредить тому, кто его воспроизводит. Искусство дураков не любит и довольно жестоко от них избавляется. Единственное, что я должен был признать, так это непомерное высокомерие практически всех без исключения видящих. Даже самый захудалый искусник, у которого хватает личного запаса энергии лишь на тройку плетений в день, считает себя много выше всех остальных людей. Именно по причине непомерного самодовольства среди искусников считается едва ли не позорным обучаться фехтованию. Впрочем, здесь есть два исключения. Аристократы любят устраивать дуэли и в большинстве случаев по всяким бредовым пустякам. На мой взгляд, конечно. Видящие практически все представляют собой аристократов. Исключения есть, но их ничтожно мало. Именно поэтому любой принадлежащий к знати первым делом после рождения ребенка проверяет его на наличие силы. И если она есть, такой ребенок с детства изучает искусство. И если ее нет, то обучение искусству заменяет фехтование. Видящий не может сражаться на дуэли с обычным человеком. Таков закон. И именно для этого все аристократы при рождении проходят проверку. И вот здесь проявляет себя первое исключение. У некоторых искусников сила не определяется с самого рождения. Она проявляет себя несколько позже. Такое случается достаточно редко, и потому детей начинают обучать фехтованию, из-за чего тренировки становятся частью повседневной жизни, от которой впоследствии такие видящие не хотят отказываться. Так проявляет себя первое исключение. Второе исключение относится к императорскому легиону. Там все должны уметь сражаться на мечах. Хочешь ты или нет, но ты должен уметь, и не просто уметь, а быть настоящим профессионалом. Это второе исключение. Обычные же видящие объясняют нежелание обучаться фехтованию тем, что люди, способные управлять энергией, не должны опускаться до уровня обычных людей. Мол, мы, отмеченные Арсианом, всемилостливым богом, поэтому обязаны идти своим путем, а все остальное нужно оставить простым людям. Признаю, я чуть было не стал таким же, но вовремя успел остановиться и взглянуть на себя со стороны. Увиденное меня, мягко говоря, не слишком порадовало, поэтому я принялся исправляться ударными темпами. Перво-наперво нашел себе список правил гильдии, а затем принялся методично их нарушать, сделав себе нечто вроде психологической тренировки. Причем поначалу никто даже не знал, кто стоит за всеми неприятностями видящих.